Дорогие друзья, сегодня у меня есть желание вместе с вами поразмышлять о такой теме, о которой я недавно размышлял, обратил серьезное внимание, когда мы с молодежью готовились проводить семинар о христианской свободе. И одним из пунктов этой темы мы рассматривали вопрос поклонение Богу. И когда я начал об этом глубже размышлять, то пришел к определенным выводам. И хотел бы вместе с вами эту тему, может быть, не за один раз, может быть, за несколько раз, определить и понять вообще, что такое поклонение, в чем оно проявляется в нашей жизни и кому мы должны отдавать поклонение. И вообще, зачем оно нужно? Мне кажется, что у нас в жизни недостает понимания. Ну, это прежде всего я о себе говорю, может быть, и о ком-то из вас. И мы не всегда отличаем поклонение от чего-то другого, что мы делаем, и не задумываемся. А Бог очень хорошо эти вещи различает. И Он внимательно смотрит, кому ты отдаешь поклонение. Мы вместе с братьями тоже об этом размышляли в молодежи и пришли к выводу, что никакой человек не может жить и никому не поклоняться. Каждый человек имеет какой-то объект поклонения в своей жизни. И вообще человек так создан, так Бог создал человека, что у него просто есть потребность поклоняться, кому-то поклоняться. И когда человек не знает Бога, настоящего Бога, истинного Бога, он себе придумывает каких-то богов других, рисует себе каких-то богов или делает там идолов, какие-то кумиры, литые там и всякие разные изображения и начинает им поклоняться. Это бывают какие-то физические изображения, бывают виртуальные. Человек нарисовал себе какую-то идею, и вот он одержим этой идеей, и все ради этой идеи, и он поклоняется этой идее. И мы когда стали думать, как же можно определить, вот что такое поклонение, мы пришли к выводу, что есть три таких важных элемента поклонения. Может быть, это не полностью описывает, что такое поклонение, но хотя бы дает какое-то направление для нашего размышления, для того, чтобы мы могли понять, в каком направлении мыслить. И выделили три таких элемента. Первый из них – это мерило правоты. Если ты что-то в этой жизни считаешь справедливым мерилом правоты, тогда ты этому будешь поклоняться. Твое поклонение будет выражаться в том, что ты делегируешь этому объекту всю власть над собой. Ты покоряешься этому объекту. Второй элемент – это ценности, твои сокровища. Где твои ценности, в чем твой смысл жизни? Ты видишь смысл жизни, вы знаете, некоторые живут там ради детей, например, да, и все вкладывают в детей, для них дети – это смысл жизни. И тогда твое поклонение этому объекту будет выражаться в том, что ты все отдашь ему в итоге. Ты в итоге все отдашь, ты будешь свои ценности все вкладывать туда, туда, где ты видишь реальные ценности. То, что для тебя ценно, то, в чем ты видишь смысл своей жизни. И третье – это идеал. То, к чему ты стремишься, на кого ты хочешь быть похожим, на кого ты равняешься. И твое поклонение будет выражаться в том, что ты будешь соединяться с этим идеалом. Через какое-то время на тебя посмотреть – если сравнить, какой ты был раньше и какой ты теперь, ты стал гораздо больше похожим на этот идеал, который, может быть, ты себе нарисовал или где-то ты увидел. Ну, вы можете заметить это в окружающем мире, это очень часто происходит, когда люди видят какую-то там, знаете, вот звезды, говорят, да, и являются поклонниками этих звезд и стараются быть похожими на них, делать все так, как если какой-то важный человек, которого считают звездой, он что-то так сделал каким-то определенным образом, они стараются подражать ему, стараются делать так, как он делает. И, в общем, таким образом они соединяются с ним. Ваше поклонение будет выражаться в том, что вы будете соединяться с ним, преображаться в образ этого идеала. Это, может быть, вот три момента, не до конца описывающие, наверное, систему, вообще сам процесс и сущность поклонения. Но если все эти три для вас сокрыты в Боге, и Он для вас мерило правоты, и Он для вас самая главная ценность и смысл вашей жизни, и если Он для вас идеал, тогда ваше поклонение будет направлено к Богу. Но если мы посмотрим, ну это мы так как бы вот сами пришли к этим выводам, но если мы посмотрим, что напрямую Библия говорит о поклонении, а не просто будем, ну как бы делать выводы из того, что говорит Библия, то напрямую вот прямой текст или пример, самый близкий пример поклонения мы находим в книге Откровения. Там несколько раз прям вот подробно описывается, как происходит поклонение на небесах. Поклонение не только на земле происходит. Не только на земле люди кому-то поклоняются. И в том числе Богу тоже поклоняются на земле. Но и на небе, оказывается, когда мы придем на небо, мы тоже там будем поклоняться. Будем поклоняться Богу. Если кто-то хочет кому-то другому поклоняться, то вас на небе не будет. Потому что на небе будут только Божьи поклонники. В книге Откровения, в 4 главе, мы видим описание такой истории с 5 стиха. Небольшой отрывок прочитаем. «И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей, спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают. Друзья, обратите внимание, как происходит поклонение. 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. И полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Посмотрите, прекрасный пример поклонения, в котором каждая деталь имеет определенное значение. У Бога ничего нет без значения. Но мы не все это значение можем понять. Мы не понимаем, почему там они исполнены очей, почему там по 6 крыл у них и так далее. Там много есть иносказаний, есть определенные образы для нас. Мы не все поймем в этом образе поклонения. Но это определенная картина, которую Бог счел нужным нарисовать нам. Вот так вот словами. И когда мы читаем, каждый из нас как-то представляет, как это все происходит, как они падают пред сидящим на престоле, как они ему поклоняются, как венцы свои полагают. Венец Ну, это то, что вот для тебя ценно, да, то, ради чего ты жил. И когда они полагают это все пред престолом, они как бы ему это все отдают, говорят: Господи, мы для тебя жили, мы тебе принесли свои венцы. Венец еще обычно символ славы. Помните, откуда вообще пошли венцы? Ну, это цари обычно носили венцы, да, как символ власти, символ славы. Олимпийские чемпионы, когда вообще зародились Олимпийские игры, то они преодолевали огромные трудности, огромные препятствия, чтобы победить, чтобы выйти победителем. И венец, который им давали, это вот сейчас дают там золотое что-то, да, какую-то фигурку из золота, но тогда давали просто венец из оливковых листьев, ну, из оливковой ветки. Что, какая в нем ценность? Да никакой, просто слава. Слава, кому дали этот венец, все, тот человек прославлен. Это как символ славы. То есть они всю славу, которую могли бы получить, они ее кладут к ногам Господа, кладут пред престолом, в этом выражается их поклонение Богу. И говорят: достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу. Мы находим и в других местах, они еще больше раскрывают, что такое слава и честь и сила. Например, в следующей главе, 5 глава, книга Откровения, там вообще еще большая картина описывается с 11 стиха. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч». Которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный приять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них». То есть вообще все-все-все создания, какие только бывают, «слышал я, говорила». «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Вот так происходит поклонение. Но как мы в этой жизни, в нашей жизни практически можем вот это воплотить, чтобы действительно так происходило в нашей жизни? Ведь сказано, что вы уже посажены на небесах. Мы уже духовно, как бы вот в духовном смысле, мы уже там находимся. И вместе с ними должны поклоняться. Весь вопрос только, действительно ли мы вместе с ними вот так поклоняемся Богу? Или, может быть, что-то из перечисленного: сила, богатство, премудрость, крепость, честь, слава, благословение и так далее, о чем мы здесь читаем. Может быть, что-то из перечисленного мы приписываем себе или приписываем другим людям, отдаем это другим людям. И тогда Бог видит, что мы поклонение отдаем кому-то другому. А что такое, вот с библейской точки зрения, как в Библии называется поклонение, отданное кому-то другому, кроме истинного Бога? Каким словом это называется? Идолопоклонство. Да, и Бог, когда видит, что мы вот это отдаем кому-то другому, Он воспринимает это как поклонение идолу и воспринимает нас как идолопоклонников. Значит ли это, что он будет спокойно на это смотреть? Но это зависит от того, являетесь ли вы детьми Божьими или нет. Если вы для Бога чужие, не дети Божьи. Как знаете о фарисеях, Христос как говорил: «Отец ваш дьявол». Если вы дети Божьи, то Бог не будет долго спокойно на это смотреть. Он может какое-то время попустить. Конечно, у него ревность возникает внутри. Наш Бог, можно так сказать, ревнивый Бог. Он на себе прямо говорит: «Я Бог-ревнитель». Когда он видит, что вы кому-то другому поклоняетесь, не когда чужие поклоняются кому-то, а когда его дети, Его вот родные по духу дети отдают поклонение кому-то другому, Бог ревнует. У него внутри возникает ревность, и он не будет спокойно на это смотреть. Он будет вас выправлять, потому что вы его дети, будет вас наказывать, направлять вас на путь. И иногда бывает, знаете, жизнь человека состоит только из наказаний, к сожалению. И человек не может понять, почему так? Почему так происходит? Для чего Бог все это делает? Человек теряется в догадках, не может понять, а может быть причина проста. Нужно поклонение адресовать Богу, а не кому-то другому. И тогда Богу не нужно использовать такие инструменты. Ведь сказано, не будьте как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою, чтобы они покорялись тебе. Господь не ставит цели нас наказывать, не это его цель. Его цель – вернуть нас на истинный путь, чтобы наше поклонение было только Богу и никому другому. Но в этом непросто разобраться. Потому что, вы знаете, как сказал однажды Христос, это записано в Евангелии от Матфея, 22 глава, 21 стих. Там, ну, как я для себя нашел ключ к пониманию, как вот отличать наши земные дела, земные процессы, вот то, с чем мы сталкиваемся, разделить, сказать, вот это поклонение, а вот это что-то другое. Ко Христу подошли и говорят, ему хотели провокацию сделать. Говорят ему, позволительно ли давать подать кесарю? В чем здесь состояла провокация? Народ иудейский находился, ну, можно сказать, в порабощении у римлян. Кесарь поработил эту область, и они вынуждены были давать подать кесарю. Потом, через какое-то время, они уже, когда уже Христос вознесся, уже было время апостолов, и они вообще возмутились против кесаря, за что Бог попустил кесарю просто уничтожить это государство. И оно было уничтожено. Все евреи были рассеяны. В чем заключалась их провокация? Если ты скажешь, что да, хорошо, давайте подать кесарю, тогда ты признаешь власть кесаря и не признаешь самоопределение иудейского народа. Ты как бы нам не брат. Если ты считаешь, что кесарь наш господин, наш иудейский царь, а не кесарь или там, кого он поставил, наместников своих. Но если ты скажешь, что нет, не давайте подать кесарю, тогда это что означает? Это против той заповеди, о которой сказано, существующей власти от Бога установленной. И вот в этом заключалась провокация. Они много провокационных вопросов задавали Христу, но Христос им, смотрите, как ответил, говорит, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И если мы зададимся вопросом, а что Божие? Что в этой жизни из того, что мы имеем? Что Божие, а что кесарево? Ну так если глобально посмотреть, все Божие. Вообще все Божие, да? Все Бог сотворил. Тогда получается и спасибо нельзя сказать человеку, когда он вам добро сделал. Ну вот там, не знаю, повар приготовил вам еду, вы поели, очень вкусно было. Можно сказать спасибо повару? Да. То, что принадлежит повару, отдайте ему. Отдайте ему благодарность, спасибо, но только без поклонения. Не прославляйте повара за то, что он сделал такую еду. Не прославляйте людей, славу воздайте Богу. И благодарение тоже бывает разное. Мы здесь находим из того, что мы читали, и благодарение тоже. И в других местах, когда опять перечисляется, что они воздают Богу, там есть и благодарение. И мы видим, что когда Христос преломил хлебы и накормил там народу, было 5000 одних только мужчин, что он сделал прежде всего? Он сказал спасибо этому мальчику, который принес 5 хлебов и 2 рыбки. Ну, об этом умалчивает Писание. Я думаю, что они его поблагодарили, и многие люди тоже благодарили, наверное, этого мальчика, потому что без его 5 хлебов и 2 рыб, наверное, не было бы этого. Ну, как в понимании людей, наверное, все бы остались голодными. Но больше всего сделал Бог, Он умножил. Умножил, и поэтому Христос принятие пищи начал с благодарения Богу. Он помолился, воздал благодарение Богу. То есть и благодарение тоже бывает разным. Есть благодарение, которое полагается людям. Это нормальное спасибо, такое сердечное. Но полнота благодарения – это уже элемент поклонения. Это уже только Богу принадлежит. Это можно отдавать только Богу, чтобы не стать идолопоклонником. Но это просто один короткий пример. Но чтобы лучше все-таки различать, что Божие, а что кесарево, и не только кесарево. Здесь вот в этой модели, так можно сказать, содержится все остальное. Ведь есть у вас какие-то обязанности по отношению к государству, по отношению к обществу, по отношению к семье, в которой вы живете, по отношению к церкви, по отношению к родителям, по отношению к детям, по отношению к работодателю и много-много еще можно перечислять, сколько у вас в жизни обязанностей. И каждому нужно что-то отдать. Отдавайте. Христос говорил, кому подать, отдайте подать. Если вы должны заплатить налог, потому что вы сделали что-то, облагаемое налогом, или у вас есть что-то, облагаемое налогом, отдавайте. Отдавайте налог кесарю, отдайте кесарева. Не надо вот это копить и потом еще хуже отнести это Богу, Бог это не примет. Он сказал, кесарю отдавайте кесарю. Если у тебя обязанности по отношению к родителям, отдай. Отдай то, что положено родителям. Трудность есть разобраться, что положено родителям, да? Помните, когда ко Христу подошел человек, Христос говорит, следуй за мной. А он говорит, позволь мне что сделать? Похоронить отца моего. Но иногда это место воспринимают как, что отец был жив, и ему нужно было пожить с отцом, дожить до того момента, когда отец умрет, и потом похоронить отца. А Христос сказал, предоставьте мертвым погребать своих мертвецов. Вообще непонятно, как можно так отзываться о родителях? Что вообще такое Христос сказал? Может быть, кто-то соблазнился на это слово. Но если посмотреть обычаи иудейского народа, то они, мне кажется, уже говорили мы об этом в церкви, что они уже, когда человек умер, они его клали в определенную такую могилу, такой гроб, не закапывали в землю. В скале, может быть, был высечен или еще как-то. И там определенное время тело должно лежать, пока не останутся кости. Может быть, там год или сколько-то. И потом они уже эти кости вытаскивали, перемывали их, и потом уже делали захоронение окончательное. И очень возможно, как раз здесь была та ситуация, что он уже похоронил отца. И отец уже в гробу, тело отца уже в гробу лежит. Но ему требовалось еще большое время дождаться, чтобы вот этот ритуал выполнить. И Христос, тогда понятны становятся слова Христа, он объяснил, что в этом уже нету твоей обязанности по отношению к отцу. Мертвого еще раз погребать, предоставьте мертвым погребать своих мертвецов. И много других ситуаций мы замечаем из жизни Христа. Помните, когда мать и братья, и сестры пришли ко Христу, родные по плоти, и говорят, они думали, что он вышел из себя, они хотели его как-то, ну, может быть, вразумить. Им непонятно было то, что он делает. И как он сказал, да, вот кто здесь, тот мне брат и сестра и матерь. Он учил людей различать, что полагается родителям, а что полагается отдавать Богу. Вот наша рассудительность должна привести нас к пониманию, как отличить одно от другого? Где Божие, а где человеческое? Человеческое отдавайте человеку. Если у вас есть что-то, что вы должны отдать работодателю, вы знаете, иногда люди превращаются в трудоголиков и становятся настолько подвержены работе, все ради работы. Приходят домой, может быть, даже отец семейства и дома работает, некогда, совершенно некогда уделять время семье. На выходных тоже работает. И все время отдано работе, он что-то неправильно делает. Что-то неправильно, какие-то неправильные у него границы расставлены. Потому что сказано: «Божие отдавайте Богу». А то, что работодателю принадлежит, это отдай работодателю. Не нужно отдавать сверх того. Единственный случай, когда мы должны отдать сверх того, что просят, но это тоже входит в наши обязанности, это когда нужно пройти второе поприще. И когда вас принудили идти одно поприще, Христос говорит: иди с ним два. И вот это второе поприще, это будет твое поклонение Богу. Если ты это делаешь ради Бога, если ты это делаешь просто по заповеди Иисуса Христа. И чтобы разобраться в этом глубже и практически применять это в нашей жизни, чтобы это не просто осталось теорией, нам нужно, друзья, определиться с понятиями. И если у нас путаница в понятиях, например, что такое сокровище, то, во что ты вкладываешь свои средства, свои сбережения, то, в чем ты видишь смысл накопления. Если мы не поймем, что такое сокровище, мы не поймем, где нужно собирать сокровища и какие должны быть сокровища. Мы с вами говорили, что один из элементов поклонения – это твои ценности. И хочется, размышляя об этой теме, сегодня, конечно, мы все не сможем обсудить, но хочется по каждому из них немножко глубже порассуждать, чтобы понять, в чем заключается твое поклонение, когда ты делаешь то или иное дело. И вот хотел на самом деле сегодня больше говорить о сокровищах, но так получилось, что пришлось больше говорить о поклонении, чтобы понять, к чему это все, для чего это нужно. Но хотя бы несколько мыслей затрону, чтобы долго не задерживать ваше внимание. Христос в Евангелии от Матфея, это записано в 6 главе. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха по 21 стих. 6 глава, с 19 по 21 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Скажите, вот из прочитанной фразы, где здесь элемент поклонения? Что Богу из всего этого нужно? Просто, чтобы мы там сокровища собирали на небесах? Это хорошее дело, это прекрасное дело. Иногда, знаете, люди говорят: если я буду что-то делать на земле ради небесных сокровищ, потому что это увеличивает мои сокровища на небесах, то это эгоизм. И получается, что я как бы ради себя это делаю, чтобы мне на небе было получше. Вот я такой точки зрения не придерживаюсь. Я не считаю, что собирать сокровища – это плохо. Собирать сокровища – это хорошо. Почему? Потому что это заповедь Иисуса Христа. Только Он говорит: на земле не собирайте сокровищ, но собирайте себе сокровища на небе. Поэтому если кто-то что-то делает на земле ради того, чтобы собрать сокровища на небесах, это доброе дело, и никакого эгоизма в этом нет. И даже о славе Христос говорил, что вы принимаете славу от людей, а славы, которые от единого Бога, не ищете. Он призывал нас искать славы, которые от единого Бога. Искать славы – это хорошо или плохо? Интересный вопрос. Но искать славы от людей – это плохо. Конечно, это идолопоклонство. Но искать славы от Бога – а что такое слава от Бога? Это когда ты в Божьих глазах выглядишь хорошо. Когда Бог может, посмотрев на тебя, сказать: «Добрый и верный раб». Слава от людей – это когда люди посмотрят на тебя и скажут: «Какой хороший человек, как хорошо делает». Это слава от людей. А когда Бог на тебя посмотрит и скажет: «Добрый и верный раб, хорошо сделал, не стыжусь тебя называть своим сыном, не стыжусь поставить тебя рядом с собой». Это слава от Бога. И если вы ищете славы в жизни своей, но только правильной славы, слава от Бога – это доброе дело. И никакого эгоизма в этом нет. Вы просто угождаете Богу. Вы исполняете волю Божию. Сказал Он собирать сокровища на небесах. Вы собираете. Но как их отличить? Друзья, буквально одну мысль вам дам, чтобы вы поразмышляли, потому что сейчас уже не остается времени об этом говорить. В этой жизни, когда мы рассуждаем о каких-то материальных ценностях, просто подумайте об этом какое-то время, мы очень хорошо отличаем количество и стоимость. Все земные вещи мы очень хорошо умеем измерять количеством и стоимостью. Вообще, когда речь идет о сокровищах в греческом языке, то там употребляется слово, которое звучит как «тезаурус». Ну, по-гречески это означает как бы вот собрание ценностей. Иногда философы использовали это понятие для того, чтобы тоже обозначить какое-то место, где вот сокрыто много каких-то ценностей. В одном месте они собраны. Это у них называлось словом «тезаурус». Ну, в русском языке тоже слово «тезаурус» употребляется, но оно больше такой научный имеет аспект, оно вот в этой сфере как-то стало употребляться, и поэтому у нас оно не очень правильно будет восприниматься, если мы русское слово «тезаурус» будем пытаться вот сюда как бы присовокупить. Это, ну, представьте себе, что это просто как клад, как кладовая, где лежат какие-то ценности. Вот это Христос сказал: «Собирайте себе на небе». Так вот, когда мы рассуждаем о земных вещах и очень хорошо измеряем их количество и их стоимость, то что мы называем сокровищем на земле? Вот представьте, что количество очень большое, но стоимость при этом бывает несущественная, а бывает наоборот, маленькое количество, там, мизерное, но огромная стоимость. Что из этого, вот первое я вам назвал, и второе, что из этого люди, скорее всего, назовут сокровищем? Наверное, второе. Потому что сокровищем обычно называют, там, допустим, бриллиант, маленький, да, там, камешек, вот, его даже так издали, может, и не увидишь, но огромная стоимость, да? Потому что в нем, в маленьком, сокрыто очень много. И много можно таких камешков положить в какую-то сумочку, да, и это будет ваш, как бы, тезаурус, да, ваше сокровище. Там будет много-много собрано ценных вещей. Но если ваше сокровище, например, дом, вот, дом мы имеем, да, можно это назвать сокровищем? Ну, в русском языке слово «сокровище» это тоже означает какое-то вот скрытое, да, сокрытое, как клад. Вот. А когда имение большое, его обычно сокровищем не называют, потому что оно просто приносит пользу своему хозяину, оно тоже действительно очень дорогое. Но его невозможно вот так вот просто взять и обменять на что-то. А сокровище можно. Обычно сокровищем являются деньги. И вообще, когда вы пытаетесь соизмерить что-то многое с его ценностью, то представьте, вам дали там 10 тонн. Говорит: я тебе дарю 10 тонн. И вы слушаете: ой, 10 тонн, так много. Но поскольку вы хорошо понимаете разницу между количеством и стоимостью, вы, наверное, спросите: а чего 10 тонн? 10 тонн золота, земли или, может быть, мусора? Это абсолютно разная стоимость. Бывает и отрицательная стоимость. 10 тонн мусора имеет отрицательную цену, потому что вы должны еще приплатить, чтобы кто-то забрал эти 10 тонн. Понимаете, абсолютно разная стоимость у этих вещей, количество может быть одинаково. Поэтому вы хорошо умеете эти вещи различать. Если кто-то вам скажет огромное количество, вас это не удивит, и как-то, может, и не обеспокоит сильно, потому что вы скажете: подождите, подождите, скажите, чего 10 тонн, чего большое количество, чтобы я мог как-то хоть сопоставить, нужно мне это или не нужно, полезно это или не полезно, имеет ли это вообще какую-то цену. И поэтому, если вы встречаете какое-то количество пусть даже небольшое, но имеющее высокую цену, то это, скорее всего, вы будете считать своим сокровищем. Ценность сокровища в том, что оно легко обменивается на любую другую полезную вещь. Оно как бы является таким вот всеобщим эквивалентом, и поэтому люди любят накапливать эти сокровища. Но накапливать какие-то большие вещи вряд ли человек станет, потому что их не так легко обменять. Могут ли духовные дела, которые вот мы делаем на земле, иметь какую-то вот человеческую ценность? Иногда нам кажется, что сама по себе вещь имеет какую-то стоимость. Просто сама по себе. Но на самом деле это не совсем так. Потому что золото в пустыне, где нет воды, где нет пищи, вы остались один в пустыне, у вас много золота, у вас много денег, у вас, может, там кредитные карточки есть, да? Вот мы с друзьями, с молодежью путешествовали один раз по Израилю, и надо было проехать через пустыню, это южная часть Израиля, там длительное очень расстояние, и там вообще нет бензозаправок. А у нас в одной машине кончился бензин. У нас есть карточки, у нас есть деньги, но мы не можем купить бензин. Находимся среди пустыни. Ну, Господь помог нам, мы доехали определенным образом. Ценность этих вещей, там, где их невозможно обменять, никакая. Почему? Потому что там нет людей. Оказывается, ценность вещам создают люди, которые находятся вокруг. И вещи, которые в одной среде вообще ничего не стоят, принесите их в другую среду, где есть люди, которые это ценят по достоинству, и эта вещь становится сразу дорогой. Вам сразу готовы много за эту вещь предложить, потому что там есть люди, которые это ценят. Могут ли, если с такой точки зрения рассуждать, могут ли какие-то духовные вещи, которые вот мы здесь делаем, проповедь, например, да, пение, молитва, самая духовная вещь, могут ли эти вещи иметь земную ценность? Или эти вещи имеют только небесную ценность? Интересный вопрос. Я тоже об этом подумал. И смотрите, к какому выводу пришел. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, с 39 по 44 стих, мы видим такие слова. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которые от единого Бога, не ищете». И еще одно место, Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Посмотрите, в первом месте Христос говорит, что вы не имеете любви к Богу, и поясняет, что вы даже и веровать не можете, когда вы принимаете друг от друга славу. И во втором месте Он говорит, что эта слава является наградой для вас, земной наградой. Да, человек делает духовное дело, молится. Но он так молится, чтобы принимать от людей славу. Он вот нашел такую форму молитвы, что вот в специальном месте, чтобы люди видели, чтобы люди посмотрели, о, какой хороший человек, посмотрите, как он молится. Они там в синагогах, на углах улиц, останавливаясь, молятся, чтобы показаться перед людьми. И получают от людей эту ценность, эту стоимость, земную стоимость. Оказывается, у духовных вещей тоже есть земная стоимость. И не нужно думать, что духовные вещи не имеют земной стоимости. То есть, если стоимость определяется оценкой в глазах людей, если люди это ценят и как-то тебе воздают славу, значит, это имеет земную стоимость. И фарисеи, что они делали? Они ради земных сокровищ молились, они ради того, чтобы собрать здесь эту земную стоимость, они вот совершали эти духовные дела. То есть, оказывается, не только материальные, но и духовные дела можно делать просто ради земных сокровищ. А Христос сказал собирать сокровища на небесах. И, друзья, поскольку время уже давно вышло мое, то об этом мы другой раз с вами порассуждаем. Как вот эту логику применить к духовной жизни, чтобы, делая что-то земное, имеющее или не имеющее земной ценности, что лучше, что имеет большую земную ценность или что не имеет земной ценности, что на небе больше ценится? Как нам собирать сокровища свои там? Потому что, вспомните, какой вопрос я вам задал, в чем поклонение? Там будет и сердце ваше. Вот это уже элемент поклонения. Христу нужно поклонение, Богу нужно наше сердце. И поэтому он сокровища как, ну, как бы использует, как, знаете, вот рыбак ловит рыбу, использует червячка, да, чтобы рыба, ему рыба нужна, да. Так и Христос говорит, он так устроил, что люди собирают сокровища, и это хорошо, собирайте сокровища на небесах, и тогда там будет ваше сердце. Пусть Господь эти рассуждения продолжит в нас, друзья. Хорошо, если мы после собрания не забываем, о чем мы здесь говорили. Остался один вопрос. Подумайте об этом. Какие земные вещи больше стоят в небесной сокровищнице, в небесном царстве? Причем не забудьте, что это и физические, и духовные вещи. И они могут иметь никакой стоимости там, или могут иметь большую стоимость. Аминь.